1993-cü ilin aprel ayının əvvəllərində. Və onda belə bir qərar verildi ki, dövlət komitəsi yaradılsın və həmin komitə sənədlərin beynəlxalq məhkəməyə verilməsi barədə çalışmalar yapsın. Və şifahi şəkildə razılıq əldə olundu ki, Səfdər həmin komitənin sədri qoyulsun. Sonra Kəlbəcər getdi, siyasi hakimiyyət dəyişdi. Mən dəfələrlə hətta mən yazdım ki, söhbət məndən getmir, başqa bir şəxsi qoyun, bu sənədlərin beynəlxalq məhkəməyə çatdırılmasını davam etdirsinlər. Və mən indi də sizə deyirəm, heç bir reaksiya verilmədi Heydər Əliyev hakimiyyət tərəfindən. Və o sənədlər birbaşa efirdən sizə deyirəm, 16 karobka qutu deyirlər, 16 karobka da mənim evimdədir. Mənim, deməli, bir otağım Şəhidlər Muzeyidir. İndi mən sizə deyirəm, hər il 20 yanvar gələndə deyirəm ki, bir 20 yanvar muzey açılsın, mən o sənədləri ora təqdim edim, hər dəfə hə deyirlər, amma sonradan məsələ yaddan çıxır.
Arzu eləyək ki, sizin bu istəyiniz nə vaxtsa gerçəkləşəcək Səfdər bəy.
Çox sağ olun.
Təşəkkür edirik sizə, təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz və...
Bir söz demək olar ya?
Təbii.
Mən üzümü tutub bütün şəhid ailələrinə, bütün yaralılara, başınız sağ olsun deyirəm və onlarla 2 il müddətində fasiləsiz çalışmalarımı onlara halal edirəm və mən Azərbaycan xalqı qarşısında, öz vicdanım qarşısında düzgün yolda olmuşam və bütün bu işlər, deməli, mənim öz vətəndaşlıq və vəzifə borcumdur. Mən arzu edirəm ki, bir də Azərbaycan xalqının başına 20 yanvar və ona oxşar fəzələr gəlməsin.
Çox sağ olun, sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı 20 yanvar hadisələri ilə bağlı yaradılan Deputat İstintaq Komissiyasının işçi qrupunun rəhbəri Səfdər Nəhmətov idi. Səfdər Nəhmətova sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balaq Səlimovdan, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərlidən və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağ olun adam.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız:
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Эфирде «Кавказ Говшаа» программада. Микрофонда Андрей Бабицкий.
Мой вопрос в Баку, Хагигат Кадырова.
Sualım Bakıda Həqiqət Qədirovayadır. Azərbaycan Sağlamlıq Assosiasiyasının vitse-prezidenti Ceyhun Bağrov deyir ki, ölkədə qitsə yoluxanların sayı rəsmi rəqəmlərdə deyildiyi kimi 1000 nəfər yox, 5000 nəfərdir. Sadəcə həmin xəstələr qeydiyyatdan yayınırlar.
Всякой регистрации.
Значит, в Баку ситуация обстоит, может быть...
Bakıda qitsə yoluxma ilə bağlı vəziyyət Ermənistandakı kimi sabit deyil. Son 2 ildə Azərbaycanda bu xəstəliyə yoluxanların sayı 2 dəfə artıb.
Həqiqət Qədirova, Azərbaycanda qitsə mübarizə mərkəzinin direktoru.
Да, за последние 2-3 года в целом мы наблюдаем.
Бәли, son 2-3 ildə Ermənistanda müəyyən risk qrupları arasında xəstəliyə yoluxma hallarının azalması müşahidə olunur. Xüsusən də narkotik maddə istifadə edənlər arasında bunu müşahidə edirik.
Epidemiyevi infeksiya.
Arşak Papayan, Ermənistan Milli Qıçıt Mərkəzinin əməkdaşı.
Bəs xəstəliyə yoluxanlar necə müalicə olunurlar? Gürcüstanda onların müalicəsi üçün lazımi şərait varmı?
Условия для этого в Грузии.
Грузия в этом очень преуспела, впрочем, как и Азербайджан, как и Армения.
Gürcüstan bu sahədə böyük uğur qazanıb. Yer gəlmişkən elə Azərbaycanda da, Ermənistanda da böyük uğurlar qazanılıb. Biz Global Fonddan grant almışıq. Qişsə yoluxanlar təkcə pulsuz müalicə almırlar. Hər şey pulsuzdur. Müayinə də, kompüter tomografiyası da.
То может быть.
Фати Габуня, Кюрджистан Гичислен Барзе Меркезене Шойбе Мдрюк.
Вы слушаете «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций, грузинской, армянской и азербайджанской. В нашей сегодняшней программе принимают участие из Тбилиси Фати Габуня, зав. Стационарного отделения центра СПИД Грузии, из Баку Хагигат Кадырова, директор центра СПИД Министерства здравоохранения Азербайджана, и из Еревана Аршак Папаян, зав. Отделом эпидемиологического надзора Национального центра СПИДа Армении. Ведет программу Андрей Бабицкий, наверное, как понятно из списка гостей, на темой нашего сегодняшнего обсуждения является СПИД. Я перед программой посмотрел статистику по всем республикам Южного Кавказа и пришел к выводу, что, в общем, наверное, именно на этой территории особенно волноваться нет повода. По Армении есть сравнительные данные, там даже фиксируется значительное улучшение за последние годы в этой области динамики развития заболевания. Так что, может быть, у нас и предмета для разговора особого нету. Или есть другая точка зрения. Я смотрел о том, что в силу специфики региона колоссальное количество случаев инфицирования просто не регистрируется, поскольку люди, ну, в силу гендерных представлений скрывают наличие у них заболевания. И мы начнем с Еревана. Аршак Папаян, вам слово, действительно ли есть позитивная, положительная динамика в вашей республике?
Да, за последние 2-3 года в целом мы наблюдаем положительную динамику. В целом регистрация случаев на том же уровне. По определенным группам населения мы наблюдаем снижение распространенности ВИЧ-инфекции в этих группах. Особенно это речь идет о потребителях инъекционных наркотиков. Это основная группа, где сконцентрирована эпидемия ВИЧ-инфекции. И в целом, да, конечно, можно отметить, что за последние годы мы имеем стабильную ситуацию с ВИЧ-инфекцией в нашей стране.
Ага, благодарю вас. Мой вопрос в Баку, Хагигат Кадырова. Я сошлюсь на заявление вице-президента Азербайджанской ассоциации здоровья Джейхуна Багирова, который заявил о том, что больных ВИЧ-инфекцией в стране не около 1000 человек, как было заявлено Министерством здравоохранения Азербайджана, а намного больше, порядка 5000 человек. Просто это люди, которые в основном уклоняются от всякой регистрации. Ну вот, это альтернативный взгляд на то, как обстоят дела со СПИДом и в вашей стране, и в целом в регионе. Действительно ли скрытых больных может быть на несколько порядков больше, нежели зарегистрировано?
Значит, в Баку ситуация обстоит, может быть, ну, не так, скажем, стабильно, как это только что об этом говорил наш коллега из Армении. К сожалению, я должна констатировать, что за последний год у нас наблюдается увеличение числа случаев ВИЧ-инфицированных в стране. И вот эта тенденция увеличения, она достаточно стабильна. Общее число ВИЧ-инфицированных действительно превышает, несколько превышает 1000 человек, там 1007 по последним официальным данным, оно продолжает, правда, расти. А что касается вот цифры 5000, о которой говорит Джейхун Багиров, ну, я не знаю, из каких источников он черпал эти данные, но я думаю, что он ссылается, по всей вероятности, на
общеизвестные данные, значит, мнение экспертов ВОЗ, которые считают, что реальные цифры могут в 5-10 раз быть выше, чем они зарегистрированы, так сказать, официальным образом. Но, может быть, только таким образом я могу объяснить вот эту цифру 5000. А что касается вообще регистрации, то она проводится точно так же, как и во всех странах. То есть люди обращаются добровольно, пункты тестирования и консультирования, проходят обследование по существующим нормативам, и в зависимости от результата мы их регистрируем как ВИЧ-инфицированных. Ситуация сегодня такова, что в стране чуть более 1000 ВИЧ-инфицированных, но тенденция очень тревожная, потому что за последние два года, 2005-2006 год, у нас наблюдается двукратное увеличение числа инфицированных.
Ага, ну о причинах этого мы еще поговорим, а я обращаюсь в Грузию, Фати Габуни. Фати, ну вот у вас тоже ситуация, ну, достаточно стабильная, и цифры не столь велики. Вообще, есть ли смысл говорить о СПИДе в странах Южного Кавказа как о серьезной проблеме, если здесь вот такая статистика, то есть эти страны находятся в списке государств, которые с наиболее низким уровнем распространения СПИДа?
Эксперты, и ВОЗовские эксперты, и международные эксперты, они предупреждают нас, что если мы не будем контролировать эту инфекцию в нашей стране, то произойдет то, что произошло 6-7 лет назад на Украине и в России, когда возросло число случаев пятикратно, шестикратно, 6-7 лет назад. Так что мы должны быть настороже. То, что стабильная ситуация в странах Закавказья, это, конечно, очень хорошо. Но все-таки случаи повышаются, и с каждым годом их становится все больше и больше. Поэтому мы должны быть очень насторожены и делать все для профилактики, все для агитации, все для пропаганды, для того, чтобы новые случаи этих инфекций не было, и чтобы число не возросло. Вот такая ситуация. Так что это все-таки проблема, но проблема самая главная – профилактика. В этих случаях, ну, лечение, конечно, тоже имеет очень большое значение. И лечение как бы одна из компонентов профилактики этой инфекции.
А скажите, в силу чего произошло вот это взрывное эпидемическое распространение СПИДа в России, в Беларуси 5-6 лет назад?
В России и на Украине произошло в силу того, что там очень распространена интравенная наркомания. Например, есть такой молодой город в Белоруссии, не на Украине, не в России, а в Беларуси есть такой молодой город Святлогорск, где не было ни одного случая, потому что это такой молодой город, строительный город, и там живут одни молодые, которые там строили что-то, новшество. И в один год более 1000 случаев было зарегистрировано в этом городе. Почему? Потому что там были очень дешевые интравенные наркотики. Так что это самая большая причина. И то, что в постсоветских странах, таких больших странах, как Украина и Россия, такая плохая ситуация, эпидситуация по ВИЧ-СПИДу, это тоже настораживает, потому что большинство случаев, которые есть в Грузии, и мои коллеги из Азербайджана и из Еревана согласятся со мной, эти случаи все завезенные или с Украины, или с России. Так что мы должны быть настороже и пропагандировать здоровый образ жизни, в первую очередь профилактика внутривенной и интравенной наркомании, это самое главное.
Благодарю вас, но все-таки не большинство. Вот я смотрю, около 30% случаев инфицирования СПИДом относятся как раз к людям, которые приехали из-за рубежа. Это по Азербайджану данные. Я обращаюсь к Аршаку Папаяну, Ереван. Аршак, ну вот я посмотрел как раз... У меня написано, что в основном положительная динамика наблюдается среди наркоманов, где примерно с 13 до 9% снизился уровень инфицирования с 2002 по 2005 год. Давайте поговорим о причинах. Значит, большинство все-таки случаев связано с группами риска, да, вот с употреблением наркотиков, и эта ситуация не меняется.
Большинство случаев ВИЧ-инфицирования у нас связано с инъекционным потреблением наркотиков. И это основная как бы рискованная группа, где концентрируется наибольшее число случаев ВИЧ-инфекции. Что касается тех результатов, которые были достигнуты, это Результаты профилактики – это результаты национальной программы по профилактике ВИЧ-СПИДа, которая реализуется в стране. Это ее успехи, которые позволили снизить распространенность среди этой группы населения, повысить уровень знания среди различных групп населения по вопросам ВИЧ-СПИДа, по вопросам профилактики. Когда мы говорим сегодня в целом стабильная ситуация, это не означает, что мы должны останавливаться и сказать, что все в порядке у нас на Южном Кавказе, потому что мы не должны забывать о миграционных процессах со странами СНГ, про которых уже мы сказали, и также мы не должны забывать, что профилактика эффективна, когда именно очень мало случаев, когда низкая распространенность. Когда мы будем иметь большую распространенность, тогда мы уже будем думать не о профилактике, а о борьбе с последствиями ВИЧ-инфекции, а будем думать больше, сколько денег нужно для лечения, для ухода за больными, сколько нужно социальных выплат за сиротами и так далее, и так далее. Поэтому очень важно, как отметил наш коллега из Грузии, что нужно продолжать борьбу в наших республиках и акцент делать именно на профилактику ВИЧ-СПИДа, именно на повышение уровня знаний среди населения и на здоровый образ жизни.
Благодарю вас, Хагигат Кадырова, Баку. Скажите, вы сказали о том, что в два раза увеличилось количество инфицированных за последнее время. А что является причиной? Относительная бедность населения, недостаточная помощь в борьбе со СПИДом со стороны государства, я не знаю, стремительная модернизация, ослабление каких-то традиционных общественных институтов, таких как семья. Вот какие причины вы бы выделили в качестве основных?
Ну, в первую очередь, конечно, миграция населения, потому что, как вы отметили, более 30% заражений, они произошли от мигрантов, людей, которые временно выехали в страны СНГ, в первую очередь это Россия и Украина, где они были инфицированы и откуда они завезли эту инфекцию сюда уже к нам в страну. От них уже произошло заражение супругов, там и дальше произошло распространение инфекции. Это первая проблема. Вторая проблема – это проблема наркомании, которая, к сожалению, продолжает беспокоить нас всех, поскольку увеличивается количество людей, вовлекаемых в практику наркомании, и, соответственно, этому увеличивается количество людей, инфицированных ВИЧ. И основная часть людей, инфицированных ВИЧ, она как раз была выявлена среди вот этих лиц рискованного поведения, то есть среди наркоманов. Вот это является основными причинами. Ну, плюс еще, как вы знаете, ситуация достаточно сложная в Азербайджане, связанная с вынужденными переселенцами, беженцами, с оккупацией части территории, с некоторыми социальными проблемами. Все это в комплексе, наверное, приводит к тому, что вот за последние два года, 2005-2006 год, мы наблюдаем двукратное, по сравнению с предыдущими годами, увеличение инфицированности. Ну, по-видимому, здесь определенную роль сыграло, наверное, некоторое снижение, там, скажем, работы с молодежью по профилактике. Я совершенно согласна с доктором Габуни и Фати. Безусловно, здесь главный акцент нужно делать на информированность населения о путях передачи, об опасности этой инфекции, о ее значимости, поскольку все общество должно проникнуться мыслью, что СПИД – это не медицинская сегодня проблема, СПИД – это давно уже вышло за рамки медицинской, это проблема всего общества, и все общество должно быть заинтересовано в том, чтобы предупреждать эту инфекцию всеми способами. И вот мы за последнее время начали очень интенсивную работу в этом направлении, провели ряд социологических опросов, выявили степень инфицированности молодежи, населения, и вот разворачивается очень интенсивная работа по профилактике этой инфекции среди групп рискованного поведения. Ну, посмотрим, каков будет результат.
Благодарю вас, Фати Габуни, Тбилиси. Ну, мы вот сейчас говорили в основном о том, как предотвратить, о причинах распространения СПИДа. А что делают люди, которые уже инфицированы, которые уже больны, болезнь которых пришла в активную фазу? Как они выживают сегодня? Ведь им требуются дорогостоящие лекарства для того, чтобы поддерживать, ну, на каком-то уровне свое существование приемлемым. Есть ли какие-то достаточные условия для этого в Грузии?
То Грузия в этом очень преуспела, впрочем, как и Азербайджан, как и Армения. То есть мы получили грант глобального фонда. Это фонд, который специально создан в мире по помощь ВИЧ-инфицированным. В рамках этого гранта абсолютно исключительно все ВИЧ-инфицированные, больные СПИДом, которые нуждаются в лечении, в антиретровирусном лечении, которое действительно очень дорогостоящее, и лечение длится, в принципе, всю жизнь, все больные обеспечены этим лечением. То есть Грузия обеспечила 100% доступность всем больным, которые нуждаются в лечении. Не только лечение бесплатно для этих больных, бесплатно и все лабораторные исследования, и все остальные услуги, там, может быть, там инструментальные какие-то исследования, там компьютерная томография или ну, любое, что может быть. Так что можно сказать, что в Грузии оазис для таких больных, для них все бесплатно и абсолютная доступность и абсолютная возможность лечиться и продолжать жить, ну и чувствовать себя как-то полноценным членом общества.
Мой вопрос Аршаку Папаяну. Аршак, ну, наверное, у вас похожая ситуация. Означает ли это, что все-таки основное бремя расходов за уходом взяли на себя международные организации, а не непосредственно бюджет Армении или Грузии или Азербайджана?
Да, на сегодняшний день в основном средства, выделяемые на лечение и уход за больными ВИЧ-инфекцией, они в основном идут за счет глобального фонда, и доля государственных средств здесь очень мала. Но основное направление как бы деятельности направлено на то, чтобы постепенно увеличить долю национальных средств, направленных на лечение и уход за больными ВИЧ-инфекцией.
Благодарю вас, Хагигат Кадырова, Баку. Скажите, а вот общество, уровень толерантности как-то повысился? Мы все знаем о том, что ВИЧ-инфицированные подвергались жесточайшей дискриминации, и, наверное, стоит учитывать специфику Кавказа. Здесь терпимость была выше, я думаю, нежели в России или в Европе. Вот с этим как-то удается бороться?
Я вам говорила о том, что мы провели за последнее время несколько опросов общественного мнения, и существует положительная тенденция в этом опросе. Если в прежние годы 70% людей отказывались там работать с ВИЧ-инфицированными рядом, сегодня 70% затрудняются ответить на этот вопрос, а 20% согласны работать. Это тоже положительные сдвиги, и таких вопросов было несколько. Они говорят о том, что степень толерантности, конечно, возрастает, и стигма ослабевает, и люди понимают, что эти ВИЧ-инфицированные – это такие же члены общества, как и они, понимая пути заражения, степень их опасности и возможности предупреждения заражения, они относятся к этим людям вполне с пониманием. Но в этом направлении, конечно, нужно работать. Вот мы провели, скажем, тестирование в школе до того, как прочитали лекцию там ученикам 10-го, там 11-го класса, а потом провели тестирование. И провели тестирование после нашей лекции, и результаты были, конечно, разительные. Если до тестирования почти 100% детей ответили, что не хотели бы учиться вместе с этим человеком, там, ВИЧ-инфицированным учеником, то после лекции такой же процент детей совершенно единодушно ответил, что да, они согласны учиться, и они понимают, что он безопасен. Вот я просто привела этот пример для того, чтобы совершенно наглядно было, насколько важна здесь пропаганда, насколько важно просветительство, насколько важно работать с обществом, чтобы общество понимало, что эти люди не могут быть изгоями. Они должны существовать в этом обществе как равноправные члены этого общества. Ну, с соблюдением, естественно, правил предосторожности.
Благодарю вас. И, вы знаете, я хочу напомнить уже в заключении программы, я не сделал этого в начале, что, может быть, не совсем верно, я хочу напомнить официальные данные по каждой из республик Южного Кавказа. Итак, в Грузии по официальной статистике 1095 ВИЧ-инфицированных, в Азербайджане 1007 и в Армении 425 человек. Мы уже заканчиваем программу, и я хочу спросить Фати Габуния, Тбилиси. Фати, скажите, но в случае с Грузией социальная адаптация ВИЧ-инфицированных тоже, в общем, здесь, в этой области, есть какие-то позитивные сдвиги. Вам приходится наблюдать этих людей. Удается им сохранить свою работу, круг общения, как-то оставаться социально полноценными людьми?
Конечно, стигма и дискриминация навсегда следует этот диагноз. Без этого, наверное, и не было бы такой большой проблемы эта инфекция. Некоторым удается оставаться полноценным членом общества и работать, быть в кругу друзей. Некоторым удается. Но все-таки я бы сказала, что стигма и дискриминация все-таки это большая проблема, и с этим надо бороться. И у нас ведется очень большая работа в этом плане. Есть такая специальная программа «Антистигма», и мы работаем в этом плане.
Знаете, у нас осталось еще буквально несколько минут, и я, может быть, пройдусь по кругу и попрошу каждого из участвующих в сегодняшней программе сказать буквально несколько слов о том, что следует сделать, какие меры борьбы со СПИДом являются приоритетными. Аршак Папаян, вам слово.
Приоритетными являются информирование населения о путях передачи, о профилактике, работа с особо уязвимыми группами или группами риска, как мы их называем, для того, чтобы профилактировать случаи ВИЧ-инфекции среди этих групп. И, конечно, следующее основное направление – это предоставление лечения и ухода тем людям, которые уже больны этой инфекцией.
Благодарю вас, Хагигат Кадырова, Баку.
Ну, я думаю, что это общепринятые рекомендации, которые я могу только поддержать, поскольку они действительно отработаны во всех странах мира, и они способствуют сокращению инфицированности, уменьшению масштабов эпидемии, поэтому я согласна со всем этим. Единственное, что я могу здесь добавить, что мы, конечно, обязаны учитывать местные реалии, специфику, какие-то национальные особенности, работа с отдельными группами людей, это касается и работников секс-бизнеса, и там наркоманов, это касается и людей, находящихся в пенитенциарной системе, молодежи. Все это требует только своих каких-то особенностей, соблюдения национальных каких-то приоритетов. Может быть, вот если соблюдая все это, суметь приспособить существующие рекомендации к местным национальным реалиям, может быть, в таком случае можно достичь положительных сдвигов в борьбе с этой инфекцией. Но то, что она требует особого внимания, то, что она требует безусловной работы по ее профилактике и предотвращению, с этим, я думаю, согласятся все. Это, наверное, вопрос, который не требует никакого особого доказательства. То есть в этом направлении нужно работать.
Я бы выделила отдельную группу детей, потому что дети, больные ВИЧ-СПИДом, это очень большая проблема и очень большая боль. Я бы желала, чтобы такие дети не рождались. И для этого самое главное исследование всех беременных, ну, конечно, добровольное исследование всех беременных и предоставление профилактического лечения абсолютно исключительно всем беременным, потому что если это лечение возможно, то, в принципе, в случаях 99% случаев дети рождаются здоровыми. И это очень большая радость для матери, инфицированной матери, растить здорового ребенка, и для нас, врачей, что ребенок не больной СПИДом, а здоровый, потому что ребенок больной СПИДом – это действительно очень большая боль.
Благодарю вас. И мы заканчиваем очередной выпуск «Кавказского перекрестка». Я напомню, в нем принимали участие из Баку Хагигат Кадырова, директор центра СПИД Министерства здравоохранения Азербайджана, из Еревана Аршак Папаян, заведующий отделом эпидемиологического надзора Национального центра СПИДа Армении, и из Тбилиси Фати Габуния, зав. Стационарного отделения центра СПИД Грузии. Вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.